Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие друзья. «Лютеранская волна» в эфире. 17:00 московское время, 29 марта. Март уже заканчивается, но что-то очень сейчас как-то холодно. Зато у нас очень тепло в студии. И я вам представляю с удовольствием нашу гостью. Это Анастасия Йоргенсон, президент фонда Йоргенсона. Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Анастасия, я вас попрошу рассказать вкратце, кто такой Петр Иванович Йоргенсон. И потом я вам задам еще вопросы. Но вот начните с того, кто это такой, чтобы наши слушатели поняли, о каком выдающемся человеке мы сегодня будем с вами говорить.
Петр Иванович Йоргенсон – мой прапрадед. Для меня, в первую очередь, это мой. Один из самых ближайших родственников, несмотря на удаленность по времени. Он умер, когда обо мне даже никто и думать не мог, в 1904 году. И эта история, история его издательства, музыкального, нотного издательства, вошла в мою жизнь, ну, фактически с рождением. С 5 лет я, когда могла уже себя четко осознавать, я слушала рассказы своей бабушки Ирины Александровны Йоргенсон о Петре Ивановиче и воспринимала его как своего самого близкого родственника. Когда я бывала в Клину, в доме музея Петра Ильича Чайковского, меня представляли там двоюродным внучатам-племянницам Петра Ильича Чайковского, Ксении Юрьевне, Ирине Юрьевне Давыдовых, с которыми мы переписывались по почте, обменивались открыточками на разные праздники. И, ну, в общем, это была наша какая-то общая семья. Кто такой Петр Иванович Йоргенсон или Петр Йохан? Наверное, можно сказать коротко, что это история успеха. История успеха, которая была возможна в Российской империи. Когда 14-летний мальчик, придя на заработки в Петербург, смог стать всемирно известным издателем. Всемирно известным настолько, что его склады и представительства были даже в Нью-Йорке и Аргентине, даже в Египте, не считая, конечно, европейских столиц Лейпцига, Парижа, Лондона. Кстати, в Лондоне до сих пор существуют какие-то два магазина, и мы сейчас хотим только расследовать, что же там происходит, потому что они существуют со дня издательства основания с 1861 года, и мы не знаем, как они пережили вот этот период революции, когда все было уничтожено, и какие были договора, ведь вся документация была либо под запретом, либо уничтожена.
Ну да, конечно.
Вот хорошо бы, если бы она была просто под запретом, и можно было бы все-таки найти все, так сказать, концы. И что же все-таки произошло, и почему все-таки именно эти два магазина до сих пор существуют?
Вот как интересно. Анастасия, а скажите, я читала Йоргенсона, но то, что вот есть в открытом доступе в интернете, я так понимаю, что он выходец из очень бедной семьи.
Да. Петр Йохан родился в Ревеле, хотя сами его родители были выходцами с острова, кажется, то ли Дага, да, по-моему, вот у академика Белова в книге он собрал всю информацию, документацию, все собрал очень хорошо и приедет сейчас скоро к нам на чтение. Большое
о которых
спасибо.
Вы еще расскажете.
От которых я расскажу, да. Отец Петра Ивановича был шкипером на рыбацком судне. Кто такой шкипер, вы догадываетесь? Это тот, который знает морские пути, который ведет вот это вот судно. А можете себе представить, ведь и зимой, и Северное море.
Да.
Что это такое за испытание? Это какого духа должен быть человек? А ведь Прибалтийское, Балтийское море, оно же ведь не только холодное, но и много имеет отмелей, да? То есть для того, чтобы не сесть где-то там вдали на мель, да, надо хорошо знать все эти пути, потому что, сами себе представьте, если сядешь на мель, можно просто замерзнуть, да, можно зимой. Собственно, отец Петра Ивановича и покинул этот мир в 42 года, от, он умер от чахотки.
Непростая профессия.
Очень непростая, и мать тоже, как сказано в воспоминаниях, отец и мать зарабатывали подённой работой. Семья была многодетная. Было еще два брата и две сестры у Петра Ивановича. Брат умер в 6 лет. Сестры, правда, еще значились в завещании Петра Ивановича. То есть они жили, я так понимаю, долго. Мать Петра Ивановича была датчанка по происхождению и пуританка по религиозным убеждениям, как говорится в его воспоминаниях, кое за ним записывала его супруга Софья Ивановна Юргенсон по в девичестве Соц. Она была из служилой интеллигенции и даже преподавала какое-то время в семье Льва Николаевича Толстого.
Да, интересные у вас предки, вы, наверное, их всех знаете, у вас есть древо родословное.
Древо есть, ну и по сей день мы его продолжаем изучать, потому что, конечно, много интересных деталей все время раскрывается. Но вот почему-то Петр Юргенсон для меня вот стал маяком во всех отношениях. Для меня это человек, ну, можно сказать, что... идеал, к которому имеет смысл стремиться, то, как он себя проявлял в течение всей своей жизни, наверное, может заслуживать уважения любого человека.
Вот я вас хочу попросить, Анастасия, расскажите, пожалуйста, о том, как он приехал в Москву, и вот его отношения с издателем, вот то, о чем мы с вами говорили, когда сюда шли.
Вы имеете в виду Стиловского?
Да, вот он приехал сначала в Москву, у него была профессия, да, в руках у Петра Юргенсона?
Не совсем, он приехал в Петербург.
А, в Петербург.
Тогда столицей была северная наша столица, да, сегодня ее так называют, Санкт-Петербург. Он приехал, и это было по настоянию матери, он там... несколько провинился и был отправлен на заработки в Петербург под покровительство старшего брата Иосифа. Иосиф работал уже тогда приказчиком в известной фирме Бернарда. И взял его под свое покровительство. У него была, да, правильно вы сказали, профессия в руках. Он был гравером. Но он был ювелирным гравером. И когда он приехал в издательство, он, конечно, должен был переквалифицироваться именно в нотного печатного гравера. И старший брат ему, по всей видимости, сильно помог. Там, в Петербурге, он сделал даже уже ключ для отца в подарок, как именно ювелир еще. Но потом он начал работать в одном издательстве, потом в другом. И Стиловский, это был известнейший издатель в то время, у него сдавались и Достоевский, и Майков, и Глинка, и многие-многие другие тогда известные авторы.
То различные. Есть он издавал и книги, и ноты?
Да. Широкого профиля издательства было. И, конечно, там Юргенсон и приобрел свое первое знакомство с самыми различными и музыкантами, и писателями. Я думаю, там он начал свою просвещать себя. Он начал так. Просветительскую основу он там получил. Захотел, наверное, стать просветителем, потому что с детства очень любил книги. Я бы тут хотела немножечко опять вернуться в детство, потому что все у нас из детства, и Петр Иванович не исключение. Все дело в том, что до 8 лет Петр Юргенсон, кроме Библии, не читал никаких книг. Это было...
То есть семья была верующая. Не только мать, но и отец.
Очень глубоко верующая. Это было даже под запретом. И только когда он попал на обучение в гимназию и стал знакомиться с другими учениками, и, конечно, какая-то была, наверное, учебная программа, он стал изучать и другие книги. И очень страстно стал изучать и поглощать эту литературу. А ведь тогда для того, чтобы какую-то книгу найти и прочитать, нужно было иметь деньги.
Да, это было недешевое удовольствие.
Книги выдавались в аренду. Бесплатных библиотек не было. И, кстати, Юргенсон в своем магазине сделает одну из первых читалень бесплатных в Москве. Уже потом. Да, наверное, памятуя, как тяжело доставались ему книги в детстве. Ведь он, тайком от матери, которая запрещала ему читать все книги, кроме Библии, А ведь надо было брать еще и письмо от матери или от отца, рекомендацию, что ты можешь брать эту книгу и платить, да? Зарабатывая тайком от матери деньги у соседей, нося воду и колкой дров, таким образом он мог и написал сам письмо от отца, поддел, вот его первое преступление было. Вот. Таким образом, он начал читать на чердаке. А место для чтения Петр нашел на чердаке. Это вот цитата из воспоминаний, записанной его супругой.
Так его тянули книги.
Да. Недаром он и стал потом просветителем. Что касается Стиловского, да, с которого мы сейчас начали, именно у него он был свидетелем встречи Стиловского.
Петр Юргенсон.
Петр Юргенсон, когда у него уже стал служить, а дослужился он до правой руки хозяина, тоже из воспоминаний и цитаты именно хозяина, да. Он стал свидетелем встречи Стиловского с сестрой Глинки Шестаховой. И встреча эта была для Юргенсона шокирующей, потому что Шестакова принесла наследие Михаила Ивановича Глинки, очень желая его издать, чтобы в свет увидел музыку Михаила Ивановича Глинки. Но Стиловский рассчитал ее так, корректуры нынче дороги, что она осталась еще должна ему около 1000 рублей.
А тогда это большие очень деньги.
Да.
Очень большие.
Приличная очень сумма. И она, несмотря на бедственное свое положение после смерти брата, на это пошла. И, по всей видимости, так глубоко запало в сердце молодого Юргенсона, что, наверное, он дал себе клятву исправить эту ситуацию. И когда он уже станет издателем, спустя лет 10, он выкупит права у того самого Стиловского на всего Глинку и выплатит Шестаковой 1500 рублей.
То вот. Есть вот как на него подействовала такая несправедливость, и он хотел восстановить эту справедливость. И таким образом, вот через 10 лет он вернул деньги вот сестре Михаила Ивановича Глинки. Дорогие друзья, я вам напоминаю, что у нас сегодня в студии Анастасия Юргенсон, она президент фонда Петра Ивановича Юргенсона, и мы сегодня говорим об этом замечательном человеке, об этом верующем человеке, о человеке, без которого история музыки в нашей стране была бы абсолютно неполной. А вы можете нам позвонить, и сейчас я вам скажу, как.
Вы слушаете передачу «Лютеранская волна».
Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteus.ru.
Ну, действительно, дорогие друзья, вы можете позвонить, вы можете написать и поучаствовать в нашем сегодняшнем эфире. Анастасия, в общем, Петр Иванович Юргенсон был замечательный человек, и то, что он был издавал, вот был первым издателем очень многих имен, очень многих произведений, все это имело какие-то корни в детстве, вот о чем мы сегодня, о чем мы говорили вот в первой части нашей передачи. И, видимо, это был человек очень действительно справедливый, как вы говорите, просветитель. И вот расскажите теперь немножко о том, с кем он работал, что он издавал, и как вообще развивалась вот вся эта история в России тех времен.
Издательство Юргенсона открывается в 1861 году. Ни для кого не секрет, что это дата отмены крепостного права. И она, конечно, не случайная, это не совпадение. Конечно, Петр Юргенсон понимал, что сейчас хлынет новая публика. Что такое раньше были ноты? Это был единственный источник передачи музыки. Как вы понимаете, не было радио. Не только Теус, вообще никакого. Не было даже пластинок, не было записи. И только когда Петр Иванович уже будет в возрасте приличном, появятся первые там звукозаписывающие устройства, там блока там, и так далее. Да? А в это время, конечно, ничего, кроме нот, не передавало музыки. И Сами понимаете, была мода в любой семье, в которой, ну, маломальски, ну, там, дворянской или мещанской, был какой-то инструмент, фортепиано, рояль или еще какие-то
музыкальные
инструменты. Да, так проводили время. В усадьбах, это до отмены крепостного права было распространено достаточно.
Музыкальное широко. Образование дворяне получали?
Музыкальное то образование домашнее. Получали музыкальное. Так вот, что касается музыкального образования, именно об этом мы поведем речь. Потому что Петр Иванович, конечно, тесно связан с русским музыкальным императорским обществом. В первую очередь, благодаря ему, и не надо забывать, что, конечно, во главе этого общества стоял, конечно, Антон Григорьевич Рубинштейн, Петербурге, да, и, конечно, Юргенсон с ним был знаком, так как работал вот он в самых таких известных музыкальных издательствах и магазинах, а здесь, в Москве, был брат Николай Григорьевич Рубинштейн, основатель Московской консерватории музыкального общества, но ведь покровительствовала этому обществу великая княгиня Елена Павловна. И вообще музыкальное императорское общество, оно потому и императорское, что оно было создано на деньги императорской семьи. И сейчас мы вот как бы, глядя в окно, можем сказать, что, конечно, основа культуры, духовности которым и просветительства, которое несло музыкальное общество, лежала, основа она была именно в правящих кругах положена. И политика, скажем так, основная идея музыкального общества была, конечно, просветительской. Они прекрасно понимали, что надо образовывать и русскую публику, и, конечно, взращивать свои таланты. Именно этой идеей был наполнен Николай Григорьевич Рубинштейн, который был безумно популярен в Москве, настолько, что городовые ему честь отдавали, когда он проезжал в карете. Он собирал 10 тысяч публики в манеже и был, ну, потрясающим пианистом. И мало кто знает, что он был и композитором. Антон Григорьевича многие знают его произведения. Ну, и Николай Григорьевич писал, и Юргенсон издавал и того, и другого брата. И на самом деле, конечно, во многом он заручался поддержкой Николая Григорьевича Рубинштейна. Тот был намного старше и, конечно, вращался в свете московской, так сказать, музыкальной элиты. И Юргенсон, приехав в Москву по приглашению Шильдбаха, Константин Шильдбаха, была торговая марка, магазин Шильдбаха в Москве известный. Музыкальный отдел возглавить его пригласил Шильдбах. В Москву он переехал из Петербурга.
А, вот поэтому он переехал,
да,
в Москву.
По всей видимости, разочаровавшись в Стиловском, и, наверное, как-то его тянуло в патриархальную Москву, была такая фраза в каком-то из источников. Он приехал в Москву и сначала работал у Шильдбаха, но фирма Шильдбаха разорилась. И Юргенсон стал перед выбором, а не было ему тогда еще 25 лет, что же ему делать дальше? Продолжить службу где-то в какой-то дальнейшей конторе или заниматься тем, чем он уже занимался, или открыть собственное дело. Это, конечно, риск для молодого человека, но Юргенсон, по всей видимости, обладал этой чертой, и именно она его периодически и возводила на следующую ступень.
То есть он умел рисковать?
Он умел рисковать. Ну, я думаю, что это тоже идет из семьи, потому что, ну, сын шкипера.
Да, там-то риск много было, конечно.
Один сплошной риск. Северный ветер в лицо. Что тут в теплой Москве-то среди печек? И он пошел ранней весной 1861 года. Юргенсон отправился к Николаю Григорьевичу Рубинштейну заручиться поддержкой своей идеи создания собственного дела. Николай Григорьевич горячо его поддержал, увидев в молодом Юргенсоне перспективу, по всей видимости, большое желание и большое желание просвещаться, образовываться и идти с ним рука об руку. И тут же он ему сделал предложение снять такое помещение, в котором одна из комнат могла бы принадлежать музыкальному обществу. И предложил даже сразу 250 тысяч рублей за эту аренду.
Вот он приехал сюда, в Москву, И он сразу поселился вот в Хохловском переулке?
Нет. Вот это самая первая комната, которая частично принадлежала, то есть не частично, а комната, которая принадлежала музыкальному обществу, которое арендовал Рубинштейн и Юргенсона. Этот дом находился на углу Дмитровский и Столешникова переулка. Угу. Там Юргенсон открыл свое первое издательство. И это было совместно фактически под руководством Николая Григорьевича Рубинштейна. И сначала у него был магазин на Неглинке номер 10, который потерпел в какой-то момент затопление. Неглинка вышла из берегов, такое бывало. И очень много нот было потеряно Юргенсоном. А вот потом, чуть позже, появился у Юргенсона Неглинка, дом 14. Угу. Всем известный в советское время еще музыкальный магазин, где он был потрясающей красоты, и все музыканты до сих пор его помнят, и вся московская интеллигенция его знает. Там продавались не только ноты, там продавались инструменты музыкальные, сотрудничали с известными фирмами, и Бейкер, и многими другими. И там была та самая, одна из первых бесплатных читальн, которую открыл Юргенсон, это будет чуть позже.
В общем, первый дом был на Неглинке. Первый магазин был на
Неглинке. Да,
а меня вот интересует именно Хохловский переулок. Я почему говорю про Хохловский переулок? Потому что рядом находится наш собор, кафедральный Евангелическо-Лютеранский собор святых Петра и Павла, куда Петр Иванович как раз ходил и был прихожанином нашего собора. И получается, что мы с вами соседи. Вот сейчас, в настоящее время, наш собор и дом Юргенсона, вот, про который вы сейчас нам расскажете, мы находимся рядом. Так как же он попал на Хохловский переулок?
Вы знаете, ничего не бывает в нашей жизни случайно, но этот дом не выбирал сам Юргенсон. Угу. Это был выбор того самого русского музыкального императорского общества. Ведь первый раз Юргенсон купил этот дом как один из директоров музыкального общества. Угу. В 1875 году он подписал купчую первый раз, а уже в 1880 подписал как частное лицо. Почему? В доме были первые классы русского музыкального общества, да, будущей консерватории, да.
Ага, угу.
Но дом исторический, он 1665 года, и с глубочайшей, интереснейшей историей. Это будет тема отдельного разговора.
Да, да, это тема отдельного разговора, действительно.
Да. И в этом доме нельзя было рушить стены, потому что это палаты, да, 17 века, одни из крупнейших, между прочим, которые сохранились на сегодняшний день в Москве этого времени, этого периода. Ценнейшие палаты. Там были величайшие люди. Просто вкратце скажу, что там работал Пушкин, когда там был архив иностранных дел, коллегия.
Он писал «Капитанскую дочку».
Да, он там работал и над Пугачевским восстанием. Угу. Там работал Карамзин, там работал Соловьев, даже Бисмарк там бывал. Жуковский водил цесаревичей на обучение во времена архива, да. А до этого там было два поколения Голицыных проживало. А вот тот самый дьяк украинцев, именем которым названа палата, почему-то на доме написано только одно единственное имя владельца палаты дьяка украинцева. Они называются, хотя на самом деле вряд ли они ему изначально строились. Потому что деятельность активно дипломатическая дьяка украинцева, она чуть позже начинается, чем построены палаты. Дьяк украинцев знаменит тем, что многое сделал для мира с Османской империей.
Угу.
А вот, и это отдельная большая история. Ну, это что-то вроде дипломата царского, да, посла, да. И музыкальное общество – это отдельный большой период музыки, потому что он там не остановился с выездом музыкального общества в здание сегодняшней консерватории, которая тогда начинала строиться. Там были одни из первых классов, да, там была профессура, но по меньшей мере лет 5 точно. Там бывали все профессора, но они потом стали приходить к Юргенсону, безусловно. И там были часто исполняемые премьеры, конечно, камерного опять характера, потому что, как я уже сказала, симфонические собрания там не могли происходить, потому что дом исторический, рушить стены было нельзя. И Хохловский переулок, да, он на самом деле находится совсем рядом, но тогда дом значился по Колпачному переулку,
угу.
Да, был, и это еще ближе, из окон, и сегодня из окон гостиной Юргенсон виден собор.
Собор,
да, и это, наверное, самый приятный на сегодняшний день пейзаж, потому что, когда я смотрю в другое окно, там сарай. Да, вот, к сожалению, палаты 17 века в самом центре Москвы, до Кремля, можно сказать, 10 минут максимум пешком. Молодежь приходит смотреть на граффити на стенах, которые написаны, расписан дом, да? Вот так, к сожалению. Что касается сараев, то они достались нам еще с советского периода, потому что там продолжала свою деятельность типография печатная, да, деятельность там проистекала, и никто не сохранил архитектуры, никто не сохранил ансамбль, к сожалению, величайшему, но сегодня дом продолжает рушиться, никто не занимается его реставрацией, к сожалению.
Ну, удивительно, такой дом исторический, сколько там людей бывало. Это, в общем, наша история. Как же
достаточно можно... двух имен, двух русских гениев, Чайковского и Пушкина, которые там работали, да, творили. Ну, а что касается Петра Ильича, то он просто и жил в гостях у своего друга и издателя Петра Юргенсона. Кстати, крестным отцом Коева сына он являлся, Бориса Юргенсона. И мы даже написали пьесу-сказку для детей по воспоминаниям дочери Петра Юргенсона, Саши Юргенсон, и по детскому альбому Чайковского. Называется это «Волшебное путешествие с Чайковским», о том, как Петр Ильич бывал в доме, и какой это был праздник для детей. И нашей задачей было рассказать о том, какой Петр Ильич был совершенно иной личностью, чем представляли его очень многие в советское время. Таким сумрачным, меланхоликом.
Да, да. Ну, делали из него такого человека специально, наверное.
Когда я спросила у Полины Ефимовны Вайдман, это, наверное, лучший специалист по Чайковскому из Клина, сейчас она, к сожалению, нас уже покинула, Полина Ефимовна, почему у меня совершенно такое неправильное восприятие Петра Ильича, когда я читаю воспоминания своей двоюродной бабушки или читаю переписку с Петром Ильичем Петра Ивановича, да, и все, что я воспринимаю о Чайковском через семью, да, через призму дома, это совершенно другая личность. Почему? Вот что это за маска, которую он носил на публику, на, может быть, в чем разница? Где он настоящий?
Полина Ефимовна, что же она сказала?
Полина Ефимовна подумала и сказала, настоящий он был, конечно, с Петром Ивановичем. Безусловно. Открытым, жизнерадостным, чрезвычайно обаятельным и очаровательным, как напишет о нем Саша Юргенсон, дочка Петра Ивановича. Когда ждали его приезда, то прислуга, дети, все домочадцы находились в состоянии праздника. То есть его приезд ожидали как какое-то торжество, потому что сам он по себе был человеком глубоко творческим. Конечно, дети это чувствовали. Он с ними занимался, картонажи делал к праздникам, в приготовлениях участвовал, очень любил праздничную суету и вот все детские забавы. Писал даже стихи.
Да, интересно. Может быть, просто Петр Иванович, Петр Ильич, вернее, Чайковский, бывают люди, которые свое тепло дарят только очень близким людям.
Нет, не совсем так. С той же Полиной Ефимовной мы когда разговаривали на эту тему, она мне поведала, что ведь Чайковский был дирижером, да? Он часто дирижировал, и на самом деле, как она мне поведала, что он не был самым первоклассным и самым лучшим дирижером, но его обожали совершенно музыканты. Почему? Именно за эти качества человеческие, за качество его души. То, что гений обладает какими-то благодатными нотами, естественно, это чувствуют все окружающие, это, наверное, сегодня уже очевидно. И, конечно, это радость, которой он делится, радость от творчества. Конечно, у него бывали какие-то моменты переживания, он был живым человеком, это нормально, но основная, конечно, его черта, это была все-таки обаяние, и он тоже был очень глубоко верующим человеком.
И душевная щедрость. Анастасия, у нас телефонный звонок, слушаем вас.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий, да, спасибо за интересный рассказ. Но все же я вот не могу удержаться, там все-таки, ну, на Западе это как бы считается общеизвестным, вообще все-таки вот эти слухи о педофилии у Чайковского просто... Вот, не знаю, как вы к этому относитесь, но вот как, например, католики, они склонны не раскрывать у своих, как бы, представителей это, но, по-моему, никакие заслуги это не могут оправдать, если это так.
Спасибо, Дмитрий, за ваше мнение. Ну, Дмитрий, постоянный слушатель радио Теос, вот у него такое, так сказать...
Я хочу сказать только то, что касается документов, да. Когда я, опять-таки, с Полиной Ефимовной разговаривала на эту непристойную для обсуждения тему,
ну, да.
Объясню почему. Потому что гений Чайковского и его бога избранность не подвергается никакому сомнению ни одной из конфессий. И сам по себе вопрос, наверное, не очень правильный, но я отвечу, как сказала мне Полина Ефимовна.
Которая исследователь творчества,
да.
Петра Ильича Чайковского.
Женщина, которая опубликовала какие-то якобы факты, связанные с этим, не доказаны совершенно никак документально. Это первое. Она заработала на этом много денег, эмигрировав в Америку. Это был ее козырь, которым она вульгарно воспользовалась. Может быть, она это придумала, как и любое другое.
Сейчас это очень модно, кстати.
Модное, да-да-да. Неважно как, да. Главное кричать, неважно как стать популярным, главное стать.
Да.
Поэтому я могу сказать, что творчество Петра Ильича в консерватории обсуждает такой выдающийся профессор Медушевский Вячеслав Вячеславович, глубоко верующий, глубоко духовный человек, который написал книгу «Духовный анализ музыки». Рекомендую ее прочитать. И он говорит о Петре Ильиче Чайковском как о глубоко верующем человеке. Первое произведение, одно из первых произведений, написанных 7-летним мальчиком, это «Молитва». Молитва за всех, за всю Россию, где Петр юный Чайковский просит Бога о том, чтобы Господь дал всем, не только ему. Но Медушевский об этом скажет гораздо лучше, чем я. Я не сомневаюсь ни 5 минут в глубочайшей вере, в любом покаянном каком-то стремлении Петра Ильича. Наверное, у каждого из нас было в жизни в помыслах или в каких-то действиях не до конца продуманных, какие-то мы созданы греховными, извините, с самого начала, мы по грехам Адама и Евы, собственно, уже изначально рождаемся не совсем безгрешными, да, и...
Да, не будем кидать ни в кого камни.
Да.
Правда?
Да, не будем. Не суди, да не судим будешь.
Анастасия, к сожалению, у нас осталась буквально одна минута. Я хочу продолжить эту беседу, потому что мы ее только начали. Мы еще обязательно с вами встретимся и продолжим беседу о Петре Юргенсоне, о Петре Ильиче Чайковском, обо всей этой замечательной эпохе, об этих замечательных людях. Мы это продолжим. А сейчас я хочу, чтобы вот на этой последней минуте вы рассказали, пригласили наших слушателей фонд Юргенсона, и что у вас там сейчас происходит интересного?
Ну, это, в первую очередь, наш дом, дом Петра Ивановича Юргенсона и всей семьи, да, на Хохловском переулке, дом 7. У нас сейчас есть 2 зала, которые и были исторические, гостиной и столовой. Там сейчас, сегодня, происходят камерные собрания академической музыки, как классической, так и современные премьеры современных академических композиторов. Кстати, Юргенсон издавал именно, он как просветитель издавал и классику, тогда это была в основном немецкая классика, начал он с Баха, и просвещал таким образом русскую публику, и современников, как вы понимаете, тех, которые и обучались в консерватории, которые работали профессорами, как Петр Ильич в консерватории. А гостиные Юргенсон сегодня проводит камерные концерты. И на нашем сайте юргенсон.орг вы можете увидеть афишу и все, что у нас происходит, или прийти как-то просто мне позвонить и прийти на экскурсию. А сейчас самое главное для нас событие, которое родилось благодаря юбилею. 180 лет Петру Ильичу, Петру Ивановичу Юргенсону исполнилось 18 июля. У нас произойдут ассамблеи. Первые юргенсоновские чтения. Благодаря библиотеке, центральной библиотеке в Доме Пашковых в музыкальном отделе начнутся юргенсоновские чтения 19 апреля утром. Приедут профессионалы, то есть музыковеды, искусствоведы. И в первую очередь мы ждем, конечно, Сергея Владимировича Белова, написавшего академика книгу о Петре Юргенсоне и его издательстве. А 20 числа в Кафедральном соборе Петра и Павла, опять-таки совпадение Петра, Петр Юргенсон, произойдет органный концерт, праздничный, пасхальный, где будет звучать орган, хор, где будет, возможно, даже виолончель, детский хор и консерваторский, возможно, тоже. Насыщенная программа, посвященная изданиям Юргенсона и, конечно же, Пасхе, празднику Пасхи.
Анастасия, большое спасибо. Мы продолжим этот разговор, а сейчас проповедь.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет со всеми вами. Аминь. Послушаем проповедный текст, который находится в Евангелии от Иоанна, глава 6. «Ибо плоть моя истина есть пища, и кровь моя истина есть питье. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцом, так и ядущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Ядущий хлеб сей жить будет вовек. Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили: какие странные слова, кто может это слушать? Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им: это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст его. И сказал: для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего. Да благословит Господь это слово в наших сердцах. Аминь. Что есть жизнь? Что такое наша жизнь? Если размышлять над этим, можно находить много ответов. С точки зрения биологии, жизнь – активная форма существования материи. Также под словом «жизнь» биологи понимают период существования отдельного организма от момента возникновения до его смерти. Философы говорят, опираясь на Аристотеля, что существует три уровня человеческой жизни. Растительная жизнь – это питание, выделение, рост, размножение, приспособление. Есть вторая часть человеческой жизни – животная жизнь. Это собирание, охота, защита, общение в разных формах, уход и воспитание детей и другая узкая деятельность. Есть культурная жизнь или жизнь в культуре. Это познание, управление, изобретение, ремесло, спорт, художество. В итоге мы имеем одну весьма многообразную, противоречивую человеческую жизнь. Ветхий Завет тоже говорит о жизни как о времени, ограниченном рождением и смертью. И сущностью жизни являются голод и жажда, любовь и ненависть. Но также говорится, что Бог – источник жизни. Он вдохнул дыхание жизни в человека. И милостью Бога и ответом на веру человека в Него является долгая жизнь. Так что с точки зрения верующего, жизнь – это великий дар от Бога. Сегодня верующий, конечно, помимо библейской информации, опирается и на человеческий опыт и размышления, выраженные в том числе в науке. Но и этот опыт, как и опыт человека, отраженный в Библии, говорит, что жизнь – это не некое пребывание в блаженстве. Практически с момента своего сотворения жизнь человека – это борьба за эту самую жизнь. С природой, с другими животными, с другим человеком. Так нам и говорит буквально книга «Бытие». «В поте лица будешь добывать хлеб свой». И даже если ты по происхождению оказался на вершине общества, если ты феодал, помещик, дворянин или отпрыск олигарха, и все тебе достается легко, и крас шампанским надоели, при этом всегда есть высокая вероятность, что ты, задумавшись и разочарованно оглядываясь, скажешь: «Разве это настоящая жизнь?» Любой из нас может в какой-то момент задаться этим вопросом. Что такое настоящая жизнь? Для каждого может быть свой ответ. Это не так уж зависит от социального положения, как некоторым может показаться. Значит, это не зависит от того, какой хлеб у тебя на столе, дорогой или нет, или зависит. Да и что такое дорогой хлеб? От чего зависит его цена? Сейчас я захожу в магазин и смотрю на разные сорта и цены, и не понимаю, что мне выбрать. А когда-то в детстве, когда мы с моими друзьями целый день находились на речке, возвращаясь домой вечером, проходили мимо воинской части и выпрашивали у солдат буханку серого хлеба, то каждый из нас знал, что хотел. Тот кусок, который ближе к корочке, он сытнее. Выходит, что настоящая жизнь чувствуется тогда, когда ты стремишься и получаешь то, что жаждешь. Если ты жаждешь успехов в бизнесе, и ты достигаешь, чего хотел, то это для тебя настоящая жизнь. Если ты ученый и весь поглощен наукой, то это для тебя настоящая жизнь. Если твоя жажда покорять природу, ты путешественник, как Федор Конюхов. Творческий человек ищет настоящего в искусстве, музыке, литературе. Для кого-то главная семья, и все силы, и все время тратятся на обеспечение семьи материально и культурно. Нам всем рано или поздно нужно было выбирать какие-то цели и приоритеты. Мы хотели достичь того или иного. У нас это получается или нет. В любом случае мы не можем охватить все и достигать всего, чего желаем. И чувство удовлетворенности жизнью зачастую очень недолговечно. И у нас могут меняться представления, что такое настоящая жизнь. И мы можем испытывать разочарование. Мы так хотим управлять временем, управлять жизнью. Мы приручили энергию, которая живет намного дольше человека. Мы создали машины, которые могут бороздить Вселенную столетиями. Мы создали искусственный интеллект, который может думать за миллионы людей. Но мы не можем властвовать над своей жизнью. Кажется, это она управляет нами и ставит условия. Кто смотрел фильм «Марсианин», может вспомнить, как герой фильма, астронавт в кругу других астронавтов, работает в миссии на Марсе. Этим показывается достижение человечества, власть над пространством и технологиями. Какой человек сильный, он покоряет планеты. Но происходит недолгая буря, и вот уже героя считают погибшим, и остальные улетают на землю. И герой пытается выжить. До этого смыслом его жизни была его работа, карьера, космос. Теперь смысл выживания. Буквально еда и питье. И хотя он очень талантливый в идеях и навыках выживания, сразу становится понятно, что без помощи извне не выжить. Жизнь ему поставила такие условия, отличные от его планов. Выживание может быть не только в том, есть ли кусок хлеба у тебя или нет. Важно, с кем ты разделяешь этот кусок. Важны те слова, которые ты говоришь или слышишь при этом. Те чувства, которые ты испытываешь. Как сказал Иисус, «И отцы ваши ели манну и умерли, потому что ели ее без благодарности Богу и в разобщенности между собой». Кусок хлеба, даже самый наилучший, не полезет в рот, если ты собираешься есть его с тем, с кем у тебя нет мира. Поэтому наше выживание зависит не только от материального, но и от духовного, от их соединения. И в этом нам приходит помощь извне. Оттуда, откуда она только и может прийти, от Бога. Самим Бога-человеком, который сказал нам: «Я есмь хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать вовек». Хлеб, вода символизируют пищу, необходимую для поддержания жизни тела. И они также участвуют в таинствах церкви. С ними соединяется Божье Слово. С водой в таинстве крещения, а хлеб и вино с телом и кровью Господа в таинстве причастия. При этом соединяется материальное и духовное, земное и небесное, мы и Иисус Христос, тварное и божественное. И в этом творится источник нашей настоящей жизни, которую мы так всегда жаждем и ищем. И творится она в том числе нашим слышанием и пониманием слов. «Се есть тело Христово, за тебя преданное. Се есть кровь Христова, за тебя пролитая». Это не магия, это творение наших с Богом новых отношений. Он нас прощает, и мы благодарны, и мы благовосприимчивы. Почему мы заходим в алтарь и участвуем в трапезе Господней? Потому что чувствуем, мы нашли в этом таинстве самую живую истину, тот источник смысла собственной жизни, потому что мы знаем, кто является действительно дорогим хлебом жизни, потому что Он всего себя отдает нам, потому что мы верим и доверяем Ему. И хоть мы не всегда с Ним в мире и между собой не всегда, но мы знаем, зато Он всегда в мире с нами. Поэтому мы приходим к Нему усталые и обремененные своими заботами. Можно хоть чем заниматься в нашей жизни, любить или ненавидеть, но если не питаться этим хлебом жизни, выживание в широком смысле для нас невозможно. Ведь мы так устаем жить в борьбе за существование, в поте лица добывать свой хлеб. В этом мы поначалу видим смысл жизни, но рано или поздно понимаем, что это не так. Наша настоящая жажда – это все-таки не наша самореализация, а возможность жить в мире с окружающими, с собой, с Богом. К этому наше настоящее стремление, пусть и зачастую неосознанное. И таинство причастия – это то пространство, это то время, где осуществляется всеобщее прощение, созидается мир и настоящая жизнь, которая устремляется в вечность. Аминь.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.